Актуальное интервью.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире рубрика «Актуальное интервью». И сегодня, 22 апреля, гость студии Емельянов Олег Владиславович, депутат Московской областной думы от фракции КПРФ и первый секретарь Раменского районного отделения КПРФ. Здравствуйте, Олег Владиславович.
Добрый день. Добрый день, дорогие раменчане. Рад находиться в этой студии и спасибо за предоставленную возможность мне выступить.
Да, а повод-то самый подходящий. Сегодня 22 апреля, день рождения Владимира Ильича Ленина, а буквально через неделю и тоже традиционные любимые первомайские праздники. Но сегодня в нашей стране у людей неоднозначные отношения и к личности Владимира Ильича Ленина. Нет таких первомайских демонстраций, к которым привыкли те, кто, как говорится, рожден в СССР. Как вы оцениваете сами отношение в обществе, отношение людей к этим датам? Какая ваша личная позиция? Какая, в конце концов, официальная позиция у КПРФ на сегодня? Пожалуйста, будет интересно узнать.
Ну, все-таки, знаете, вопрос не совсем корректный. Являясь первым секретарем Раменского отделения, я еще и член ЦК и Шенбюро, тут моя позиция однозначно, что и день рождения Ленина, и праздники 1 мая мы должны отмечать точно так же, как и раньше. И могу объяснить, почему я скажу мнение такого плана. То есть это не только партийная дисциплина, а как бы и мое личное мнение. К сожалению, мы часто грешим тем, что переписываем историю. Значимость фигуры Ленина в истории не только нашего государства, а в целом всей мировой цивилизации нельзя недооценивать. Вы говорите, отношения однозначные, я согласен, но у нас к любой личности более-менее значимые отношения однозначные. Всем угоден никогда не будешь. Ведь есть такая своеобразная статистика, что ты живешь правильно, если где-то от 60 до 70% окружающих тебя уважают и любят. Но 30% всегда будут недовольны тем, что ты делаешь. И это объективно. Это не я придумал, это я просто повторяю то, что знаю.
Да, с этим нельзя не согласиться. Тем более, что чем больше ты делаешь, чем активнее твоя позиция, тем эти 30-40%, которых сказали, не просто пассивно или нейтрально относятся, они еще и становятся противниками, если не сказать врагами.
Вы правы. Что касается Ленина, вот даже если мы сейчас абстрагируемся от того, что я коммунист и все-таки являюсь его последователем, взгляд со стороны, может быть, рассмотрим. Но все-таки смотрите, этот человек, по сути дела, перевернул историю России в начале 20 века. Произошла смена формации, и весь мир узнал, что существует еще один строй, еще одна формация общественно-политическая, при которой можно жить. И что бы ни говорили наши оппоненты, то все-таки положительного, наверное, скорее всего, было больше, нежели отрицательного. Все-таки история, наука точная. И отрицать то, что мы из полуразрушенной на тот момент России, ну, это по ряду объективных причин, благодаря Ленину, благодаря то, что было сделано, причем о способах и методах тоже отдельная беседа должна быть. К сожалению, у нас мало времени. Мы же все-таки и победили Антанту, и победили в Великой Отечественной войне, и восстановили, вывели нашу экономику на мировой уровень, и мы стали сверхдержавой. И как сейчас признается, что то соревнование хотя бы по космосу мы выиграли американцев, и к 61-му году, на тот момент, по-моему, Джексон у них был президентом. На заседании Конгресса ему подали аналитическую записку, и он, к сожалению, признал, что по уровню образования Советский Союз уже на порядок опережает Соединенные Штаты. Поэтому роль Ленина, человека, вы извините, мы же все помним, вот это собрание сочинений из 50 с лишних томов, вы знаете, самое интересное, что написаны они многие еще и в 19 веке, в конце и в начале 20 века, но до сих пор можно руководствоваться многими работами даже применительно к тому строю и к тому порядку, который сейчас у нас есть в стране. Очень много полезного. То есть Ленин однозначно это и теоретик, и практик, и вдохновитель.
И, извиняюсь, если мне не изменяет память, тираж трудов Владимира Ленина, изданный во всем мире, один из самых больших. Вот цифру сейчас не вспомню, но это на самом деле так, это факт.
И что еще хотел бы добавить по поводу того, что в чем упрекают очень часто, что произошло, и это и гражданскую войну большие жертвы, и потом репрессии, но все это однобоко. Потому как, вы же понимаете, вот сейчас тот же пример рядышком, Украина, вот как пример.
Да.
Незаконный захват власти, по сути дела, переворот. Ну, что бы нам ни говорили, но все-таки уровень образования наших граждан позволяет понять, что власть нелегитимна в данный момент в Киеве. Но сейчас чем они занимаются? Они предпринимают попытки развязать гражданскую войну, инакомыслящих пытаются физически уничтожить. Любая власть, придя...
Получив власть, или захватив власть,
она пытается своих оппонентов убрать. Иначе возникает так или иначе контрреволюция. Но, как нас всех учили, вот смотрите, причины-то были объективные. Если бы не было объективных причин, большевики бы не могли взять власть. И ситуация в стране на тот момент сложилась. То есть, не надо говорить, что Октябрьский переворот. То есть, вся страна была готова принять эту власть. Экономика – развал, война с Германией, нищая деревня. И тем более еще, к сожалению, царь Николай II, при всех его человеческих качествах положительных, но все-таки был очень добрым человеком. Страну такого рода, как Россию, чтобы удержать, нужна сильная рука.
Наверное. Но вот вы правильно заметили, что формат нашего интервью по времени небольшой. Давайте мы как бы об исторических моментах поговорим отдельно, воспользуемся возможностью встретиться в студии Раменского радио. Давайте снова вернемся к дню сегодняшнему. И очень много традиций заложилось, ну, с первых лет советской власти, связанных с именем Ленина. И одна из таких традиций – это ленинские субботники. Да. И, опять же, Первомай, первые маевки, это, может быть, напрямую с именем Ленина не связано, но это традиция революционная, вот как раз то, что связано с новой формацией социалистической, как вы сказали. Вот сегодня в Раменском районном отделении КПРФ как встречаются, отмечаются эти даты, какие планы? Скажите, пожалуйста.
Хорошо. Даже сейчас я нахожусь здесь с вами, в студии, а нашей организации первичные, к сожалению, сегодня рабочий день, но уже сейчас, даже в том же Раменском, происходит церемония, небольшие митинги у памятников Ленина, у нас в городе их два сохранилось, один на Фабричной, они здесь около РПЗ. Там проводятся торжественные мероприятия, возложение цветов, мы вспоминаем, то есть это наши вот первичные отделения городские, раменские. То же самое происходит по отдельным сельским поселениям, там, где есть у нас первичная организация. По поводу субботников, да, эта традиция, вы же сами понимаете, до сих пор она сохранена в том или ином виде, и вот здесь... Самое лучшее, и слава богу, что все сохраняется. Мы, как правило, активно всегда принимаем участие в данного рода мероприятиях. Как правило, мы даже контактируем с администрацией, мы просим выделить определенный участок нам в городе, где коммунисты собираются и точно так же участвуют, как и многие горожане, работники предприятий города Раменска, Раменского района, участвуют в уборке территории. Помимо этого, мы принимаем участие по поселениям. В Ильинке мы проводили мероприятие по уборке мусора, вот в прошлом году в Кратово на уборке озера. Выезжаем, убираем лесные массивы. Точно так же, но в основном у нас с этим молодежь. То есть традиции мы эти поддерживаем. Потом 1 мая, ну это по сути дела, знаете, что вот как бы не совсем этично было сейчас. Вот уже 10 лет вся страна, по-моему, отмечает такой праздник, как День труда. Но это произошла подмена постанавции. И подмена скорее политическая, потому что 1 мая, как День труда, он же празднован все 70 лет советской власти. И я думаю, можно было оставить, тем более это был красный день календаря, было 2 дня. Люди и работали, и праздновали, и отдыхали в этот день, и был всеобщая феерия такая вот, потому что этот праздник, он должен быть. Вы же понимаете, что труд, помимо того, что он создал человека, он еще участвует в формировании человека как личности, наряду с культурой, с воспитанием родителями. Именно труд направлен не на улучшение собственного благосостояния, а именно труд такой общественный, каковым являются те же самые субботники, возвращаясь к той же теме. Потому что человек, который трудится на благо общества, он потом... Вот смотрите, что произошло на Западной Украине. Что мы получили? Громадная безработица, то есть отсутствие труда. И мы получили массы фашистующих молодчиков, с которыми и сами захватившие власть не знают, как справиться.
А в Крыму почему их нет, раз уж мы коснулись? Почему в Крыму другая ситуация?
Ну, здесь причины во многом. Во-первых, сама Западная Украина как таковая, это регионы экономически неразвитые. И, как правило, там все происходило, жизнь за счет натурального хозяйства. Крым – это более образованная, цивилизованная часть населения. Потом там практически, вы же знаете, большая часть населения – это русские.
То есть, ну, наверное, не постесняемся сказать, что в Крыму просто больше советского оставалось и осталось до сегодняшнего дня, а Западную Украину там все-таки больше...
Ну, потом, знаете, как бы это не горько, все-таки Запад, Западная Украина, это территория, не так много прожившие вместе с нами, они не успели еще, там еще жили, наверное, это те, кто жили объективно и под Польшей, и под Венгрией, то есть, а Крым-то уже 300 лет, слава богу, наш был, поэтому здесь причина-то... Более глубокие.
Очевидные. Хорошо, Олег Владиславович, никуда не деться от того, что мы даже в нашем разговоре уходим в сторону от политических событий, оценки того, как действует власть. И вот вы же являетесь представителем законодательной власти, как в начале нашего интервью мы сказали, что вы являетесь депутатом областной думы. Давайте немножко об этом поговорим. Как вам, как представителю КПРФ, работается в областной думе? Какие вопросы вы считаете наиболее важными, которые вам удалось решить, или которые вы ставите, требуете, чтобы законодательная власть их рассматривала. Расскажите немного о вашей работе, о работе фракции в областной думе.
Ну, работа фракции, вообще работа депутата, неважно какой он фракции, она, как правило, складывается из трех составляющих. Это работа с обращениями, это выполнение наказов избирателей и законодательная работа. Так или иначе, вот основные три направления, которыми приходится заниматься. Больше всего, естественно, занимает, вы знаете, как это не прискорбно, это работа с обращением граждан, потому что у многих есть какая-то боль. У кого-то проблемы с лекарствами, у кого-то, извините меня, не хватает элементарно просто средств для существования, у кого-то причина более объективная. В общем, все что угодно. Жители, избиратели жалуются по разным причинам, но это отнимает львиную долю работы депутата. Но хочу сказать, что получается. Но тут объективно сказать, что, может быть, не всегда и власть может помочь в некоторых вопросах. Тоже, вот, знаете, я призывал, не надо не всегда огульно так пытаться исполнительную власть, потому что исполнительная власть иногда действует именно в рамках тех законов, которые мы принимаем, и она их не может нарушить. Это я обращаюсь к тем жителям, которые иногда, знаете, просят, вот у нас нет дороги. Тут было это обращение, вот у нас нет дороги. И глава, я не буду говорить, какого поселения, но это не город Раменска, то же самое. Ну а что, он не может выделить средства на дорогу, потому что ее нет. То есть ее нет по документу. То есть если начать выделять каким-то образом деньги, пытаться ее заасфальтировать, то это будет нецелевое использование средств, и это, по сути дела, уголовная ответственность. Второе – это исполнение наказов. Мы же все, когда баллотировались, естественно, люди шли, люди голосовали, и те, кто прошел так или иначе в Думу, то есть за ними стоит определенное количество людей, которые в этих депутатов поверили и которые отдали им свои голоса. Поэтому это святой долг каждого депутата – помогать своим избирателям. Ну и здесь, как все-таки бывший педагог, большую часть времени, большую часть средств, которые мне выделяются как депутату, я трачу на нужды дошкольного образования, среднего образования, ну и стараюсь по мере возможности помогать здравоохранению и развитию спорта. Это вот выполнение наказов. Ну, здесь, что греха таить, все-таки Раменский район – это родной район. У меня, к сожалению, очень большой округ, 9 муниципальных образований. Вот города Рошаль, соответственно, там Шатура, Павловский Посад, Ахрязу, все это Электрогорский. Ну,
зато у вас есть возможность сравнить. Рошаль – это такая окраина Московской области, можно сказать, бедная окраина.
Бедная, да. Но все-таки Раменский район – это тот район, который мне оказал максимальную поддержку на выборах с городом Бронницы. Поэтому большую часть тех средств я, естественно, трачу здесь. И третье – законодательная работа. Тоже та область приложения сил депутата, которая отнимает очень много времени, требует очень много профессиональных знаний. Помимо как юридических, нужны еще специальные. Поэтому нас, вы знаете, распределяют по комитетам сообразно тому образованию или тому опыту работы предыдущему. Я попал в комитет по землепользованию, природопользованию, охране природы и экологии в связи с моим образованием.
Да и опыт есть. Если я правильно помню вашу биографию, вы года 4-5 в лесничестве работали.
Да, лет 5 я работал в Раменском мехлесхозе, но я помимо этого еще по профилю этому у меня и аспирантура была, и я всю жизнь работал с предприятием, так или иначе, связанным с здравоохранением, сельским хозяйством, с лекарствами. То есть, да, действительно, вы правы, это моя область. По поводу законов, мой комитет, это, соответственно, те законы, которые относятся к лесному кодексу, водному, земельному кодексу, но по попутно, вот вы знаете, что был принят закон о... И сейчас усилим его, дорабатываем, он уже работает. Это предоставление участков многодетным семьям. Сейчас, опять же, в нашем комитете рождается закон о дополнениях в оборот сельскохозяйственных земель. И будет новый закон сейчас о выделении, предоставлении земель сельхозназначения. То есть основной смысл, если это интересно, может быть, кому-то будет, что теперь просто так земля сельхозназначения не будет гражданам предлагаться. Теперь туда могут пойти только те, которые реально уже имеют какое-то предприятие, и которым земля нужна для осуществления их деятельности. А не так, как раньше. Человек приходит с намерением и говорит, что я буду разводить, условно говоря, кроликов, и ему доставлять землю, а он потом ее продает. Нет, теперь сначала ты, милый мой, заведи ферму какую-то, да, или засей, только потом тебе будет предоставлена земля.
Больше того, если вот я правильно знаю эту инициативу, что если человек нарушает вот первоначальные планы, у него даже может изыматься земля, если это сельхозземля.
Но этот закон уже был принят, в принципе, он еще не везде и не совсем полно работает. Да, этот закон есть о том, что если в течение длительного времени земля не используется по назначению, то она изымается. Ну, а так, уже как коммунист и как во фракции, то много законов, которые мы работаем, это законы именно социально направленные. К сожалению, вот они не всегда проходят, и здесь мы натыкаемся на непонимание. Точнее, не то, что не на понимание, а на то, что некоторые законы требуют большого количества финансовых средств. Вы же знаете, что мы же пытались провести закон в фракции КПРФ Госдумы, инициировал Московской областной думы, мы работали о детях войны. То есть, представление льгот той категории граждан, чье детство пришло на период Великой Отечественной войны. Ну, вот видите, ну, сейчас уже с третьей попытки, я надеюсь, что что-то получится. Все-таки нельзя забывать наших граждан, которые испытывали такие тяготы и лишения для процветания нашей страны. Сейчас, может быть, что-то уже и получится. Потом еще я лично сейчас занимался и занимаюсь до сих пор проблемами чернобыльцев на территории Московской области, потому что многие регионы этот закон все-таки принимают у меня о льготах. Льготы у них есть, но вы понимаете, среди чернобыльцев есть такие категории, это дети чернобыльцев, которые тоже у них со здоровьем не совсем все хорошо, и те же самые жены чернобыльцев, которые потеряли кормильцев, то есть каким-то образом им тоже надо помогать. Но, к сожалению, в бюджете у нас не всегда есть средства. Как правило, многие законы требуют все-таки дополнительных бюджетных ассигнований.
Ну поэтому... да, особенно социальные направленности.
Да-да-да, поэтому здесь вот, ну вот у меня и такое направление работы.
Хорошо, ну, во-первых, хочется, конечно, пожелать вам удачи, а во-вторых, наше время в эфире заканчивается, мы находимся накануне праздников, о которых уже говорили, и вы вот упомянули о детях войны, 1 мая, 9 мая, и у вас есть возможность через эфир Раменского радио поздравить раменцев с наступающими праздниками, пожалуйста.
Дорогие раменчане, вот с этими праздниками, особенно с праздником 9 мая, поздравляю вас искренне от души. Хочу всем пожелать, всем, и молодым, и людям среднего возраста, и уже нашим ветеранам, здоровья вам, чтобы улыбка никогда не сходила с ваших лиц, чтобы наша страна процветала, а наше родное Раменское становилось все краше и краше и краше. 9 мая мы будем здесь, коммунисты станут в колонну. 1 мая мы, вот возвращаясь к той же теме, что у нас будет, вот здесь, может быть, кто-то не знает, но 1 мая всегда демонстрация, по старой традиции, она осталась. Мы собираемся на Октябрьской площади, идем на Театральную, там где-то около 5 километров.
Но это в Москве, а то некоторые подумают, что...
Да. Ну, а в этот раз мы уже должны, договоренность с правительством Москвы, пройти уже по Красной площади, как в старые добрые времена.
Хорошо, успехов вам в вашей
работе. Спасибо вам большое.